Амстердам.
Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Сегодня снова мы говорим о выдающейся танцовщице, о удивительной личности Айседоре Дункан. Россия, Россия. Первой мыслью Айседоры, когда она открывала утром глаза, и последней перед сном была мысль о России. В России, как она считала, сметены все ложные условности, всякое неравенство и всякая несправедливость, и царствуют лишь гармония и братская любовь. Такой утопией представляла она себе Россию. Ведь в жизни Айседора страдала большей частью из-за того, что она любила на каждом шагу выражать презрение к богатству и тому, как оно используется, и из-за пронесенного через всю жизнь отвращения к браку и его лицемерию. Она возвращалась в Россию, где в свое время пережила наибольший в жизни успех, где люди ее любили и куда ее пригласили создать школу. Никто не обвиняла Айседору в том, что она делала. Ее обвиняли в том, что она говорила, и ее слова часто воспринимались наоборот и оборачивались против нее. Теперь все будет по-иному. Она едет в новую страну, где можно свободно выражать все, что чувствуешь и думаешь. Здесь перед ней откроются огромные возможности, и она хотела полностью отрезать от себя старый мир и вечно превозносить новый. Ожидая приезда из Америки матери, Айседора до последнего момента оттягивала свой отъезд из Парижа. Но пароход так опаздывал, что нам в конце концов пришлось уехать. Мать Айседоры приехала на следующий день после отъезда Айседоры в Россию. Ехать поездом было долго, ведь багаж был уже в Лондоне, и мы летели на самолете. Своих учениц Айседора еще раньше оставила в Лондоне, но когда она туда приехала, то к своему удивлению узнала, что одна ученица решила вернуться в Америку, чтобы выйти замуж, вторая в Париж, и только третья и единственная – намеревалась сопровождать ее в Россию. Это, конечно, были грустные вести. Ведь она рассчитывала, что все ее старшие ученицы помогут ей создать новую школу. Но так как она сама предоставила им полное право решать, поедут они с ней или нет, то ничего не оставалось, как попрощаться с ними. Прощение с воспитанницами и упущенная возможность обнять мать оказались тяжелым испытанием для Айседоры, особенно после всего, что она пережила. К счастью, в последние минуты у нее стало столько дел, что ей некогда было задумываться. Я попросила своего друга мистера Гордона Селфриджа снабдить ее всем необходимым: теплой одеждой, постельным бельем для нее самой, ученицы и горничной. Чудесной горничной, которая решилась ехать с Айседорой, несмотря на жуткие истории, рассказывающие о России, а также различными консервами. И все это надо было завести на пароход до наступления ночи. День перед отъездом выдался для нас в высшей мере беспокойным, но все же мы нашли время посетить гадалку. И не потому, что Айседора верила в такие вещи, а скорее просто в шутку. Гадалка рассказала, что Айседора едет в длительное путешествие, что у нее будет много неприятностей и злоключений. Но когда эта особа изрекла: «В одном могу вас уверить, вы выйдете замуж», Айседора вышла из себя. Это действительно было слишком. Айседора никогда не выходила замуж. Замужество было для нее пугалом. Когда мы бросились вниз по лестнице к ожидавшему нас авто, вслед за нами неслось визгливое: «Выйдете замуж, и года не пройдет». В мчавшейся машине все это скоро забылось. Айседора пребывала в восторге от своего нового плана. Наконец-то, после всех долгих лет, она сможет создать свою школу, и девятая симфония будет выражена тысячами великолепных танцоров, и души их вознесутся на крыльях шедевра Бетховена. Мне кажется, Айседора чувствовала себя на пути к раю, где царят чистая любовь, гармония, товарищество, где нет глупых условностей, где каждый человек отдает все лучшее, что в нем есть, на службу человечеству, и где все дети станут учениками ее великой школы. Мечте ее не было пределов. Айседора никогда не собиралась готовить детей к работе на сцене. Наоборот, этого она хотела меньше всего. Мечтой ее было создать совершенные тела и образованные, гармоничные души, сумеющие великолепно реализовать себя в любом деле, которым займутся. Она мечтала, что ее воспитанники будут, в свою очередь, обучать и развивать других детей, пока все дети в мире не станут единым, гармоничным, весело танцующим коллективом. Если действительно об этом мечтала Дункан, то можно было только удивляться, какая непосредственность жила в этом человеке, потому что мечтать о том, чтобы все дети танцевали ее танцы и была полная гармония, может, человек совершенно оторванный от реальности. Ну, наверное, вот таким человеком и была Айседора, хотя, судя по многим фактам и воспоминаниям, это было не совсем так. Ну, продолжим читать. «Дважды после того, как она поднялась на палубу парохода, она сбегала по трапу обнять меня. Мэри, едем со мной, едем. Зачем оставаться в этой юдоле скорби и неприятностей? Я обещала, что приеду по первому ее зову в любое время и место. Наконец, в 10 вечера я осталась стоять одна на лондонском причале, а Айседора уплывала от меня, как мы все считали, навсегда. Когда она ехала в Россию, то испытывала те же чувства, которые должна испытывать душа, пересекая Стикс, со всеми известными формами жизни и условностями покончено навсегда. Она едет в идеальное государство, созданное Лениным, ко всем старым институтам Европы презрение и жалость. Она хотела стать товарищем среди товарищей и поставить свою жизнь на благо человечества. Сердце ее чуть не разорвалось от радости, когда пароход прибыл в Ревель. Она чувствовала себя великим героем, добравшимся до Волгаллы. Отступать было нельзя, возвратиться тоже. Да, такая мысль ей не приходила в голову. Это навеки вечные, думала она. В мечтах ей виделись тысячи детей, растущих сильными, прекрасными, каждый из которых держит за руку младшего, а тот еще младшего, и все шагают широким шагом под звуки интернационала. Но, видимо, Ревель не был тем местом, где это начинается. Всюду была страшная неразбериха и бюрократическая волокита. В конце концов, набегавшись по разным учреждениям и везде видя неуважение к себе и своей великой миссии, Айседора вместе с ученицей и горничной села в поезд, направляющийся в Москву. Кто-то выдал им паёк, состоявший из черного хлеба и икры, но к черному хлебу они были непривычны, и им от него стало очень плохо. После утомительного, показавшегося им бесконечным путешествия, они прибыли в Москву. И снова сердце ее радостно забилось. Она подождала несколько минут в купе, чтобы встречающая ее комиссия убедилась, что она прибыла. Затем, еле касаясь ногами земли, вышла из поезда, ожидая, что потонет в объятиях бесчисленных товарищей и детей. Она мысленно видела их всех в красных рубашках, размахивающих красными флажками, приветствуя ее поезд. Но никто не обратил на Айседору и ее спутниц ни малейшего внимания, кроме охранника, смотревшего на них весьма подозрительно. Они вошли в зал ожидания, очень испуганные. Как это все было не похоже на то, что представлялось Айседоре. Повсюду солдаты. Ей казалось, что она опять отброшена в военное время. Всех тщательно проверяли, а багаж перетряхивали. Все смотрели друг на друга с подозрением. Учтивость и вежливость исчезла с лица этой земли. Каждый считал, что он лучше других, и поэтому имеет право проталкиваться и пробиваться куда хочет. Казалось, что никто не работает, что всех гоняют военные, которые приходят в ужас при одной мысли, что может образоваться группа. Так как денег у людей не хватало, каждый должен был обслуживать себя сам. Например, таскать свои вещи и вообще заботиться о себе как может. В конце концов, из этого кромешного ада вынырнула невысокая пожилая дама, спросившая Айседору на великолепном английском языке, не она ли мисс Дункан. Айседора ответила: «Я, товарищ Дункан». Дама сказала, что ей приказано отвезти их в гостиницу, и поинтересовалась, много ли у них багажа. Они отдали ей багажные квитанции, и она обещала прислать багаж, после чего все погрузились на извозчика. Их запихнули в очень темную, жалкую гостиницу, которую Айседора по-прежнему визиту в Россию помнила как одну из самых фешенебельных в Москве. Портье не было, вещи нести было некому, поэтому им пришлось своими силами добираться до отведенного им номера. Пожилая дама ушла, оставив наедине с их муками. Она обещала быть позже. Когда Айседора увидела их комнату, а получили они именно комнату, одну на троих, она решила, что что-то, безусловно, перепутано. Снова им дали черный хлеб с икрой и чай и предоставили самим себе. Во время революции вся мебель из гостиниц и частных домов была свезена в большой центральный склад для распределения среди большевиков, поэтому мало что оставалось для удобства гостей. Кровати, на которых они спали, были железными, с досками, покрытыми половиками. К счастью, у Айседоры были с собой простыни и одеяло. Уже было очень поздно, и все сильно устали. Поэтому они решили лечь спать и подождать до утра, когда все, безусловно, образуется и станет прекрасным. Ведь они считали, что их так плохо приняли, произошла какая-то страшная ошибка. Не успели они задуть свечи и устроиться поудобнее на досках в постелях, как с ужасом услышали пронзительный писк и визг. Затем топот маленьких ножек по всей комнате, прыжки на столе, где были остатки черного хлеба и икры, и со стола. В ужасе они зажгли свечи, но еще больше испугались, увидев маленькие глазки, выглядывающие из всех углов. Дойдя почти до истерики, они звонили и звонили, но безрезультатно. Они выглянули в темный коридор, но там никого не было. Всем было на них наплевать. Да, на самом деле просто некому было ими заниматься. Портье дал им комнату и обеспечил продуктами. На этом его обязанности и долг кончались. Все это было вполне понятно, ведь жалование его было маленьким, а на чаевые у людей денег не хватало. Ни Айседора, ни ее спутники ни на секунду не уснули, а когда их маленькие друзья становились слишком фамильярными, изо всех сил старались не завизжать. Весь следующий день они прождали пожилую даму, встретившую их на вокзале. И к вечеру, когда она так и не появилась, Айседора решила сама отправиться и узнать, в чем дело. Горничная в ужасе от увиденных накануне повсюду насмехающихся и глазеющих людей наотрез отказалась пойти с ней, предпочитая, по ее словам, быть съеденной крысами. К своему большому удивлению, Айседора нашла извозчика, который согласился везти за американские доллары. И Айседора с ученицей поехали по разбитым, неубранным улицам искать нужного им чиновника. В Кремль их впустить категорически отказались, и они, потеряв всякую надежду, поехали обратно. Случайно взглянув на одно из окон гостиницы, мимо которой они проезжали, Айседора увидела в нем своего молодого друга, который служил в посольстве в Париже. Она помахала рукой и позвала его. Когда он ее узнал, то выбежал на улицу и, заключив в объятия, воскликнул: «Айседора, Айседора, какая радость! Как вы оказались в Москве!» Она, конечно, рассказала ему о своих неприятностях и беспомощном положении. Он расхохотался, услышав ее представление о большевистской России, и, решив сначала накормить ее, предложил съездить к Луначарскому и узнать, какое помещение подготовлено для Айседоры, упомянув, что москвичи обеспечены жилплощадью меньше, чем на четверть. Действительно, целые семьи по 8-10 человек были счастливы получить хотя бы одну маленькую комнатку. И на мышей вообще никто внимания не обращал. Но Айседора заявила: «Меня пригласили обучать их детей, тысячи детей». Молодой француз ответил: «Думаю, намерения у них хорошие, но дети-то беспризорные, и многие умирают с голоду, а танцы – это ведь роскошь, поэтому, боюсь, у вас будет много разочарований». И как вскоре поняла Айседора, он оказался пророком. Тем не менее, ее энтузиазм был непоколебим. Хотя ее представление о России, как о рае на земле, утопающем в братской любви, несколько поколебалось. После обеда их добрый друг отправился на поиски человека, который мог бы сообщить, что для них подготовлено. Они же остались в его гостинице. Вскоре он вернулся, заявив, что ничего не удалось узнать. И тогда на следующее утро Айседора сама поехала к своему другу, наркому Луначарскому, который очень удивился, увидев ее, и не мог понять, кто же послал телеграмму, приглашая ее приехать в Россию. Тем не менее, со свойственным ему редким очарованием, он заверил Айседору, что восторгается ею, и уверен, что и правительство, узнав о ее великолепном жесте приезде в большевистскую Россию, тоже будет в восторге. И обещал немедленно распорядиться о жилье, снабжении их продуктами. О школе они поговорят позже. От этих слов Айседора пала духом. Все ее мечты о школе снова оказались шуткой, чем-то вроде бреда сумасшедшего. Но поскольку мосты были ею сожжены, она решила все же осуществить свою мечту, поэтому была уверена, что все-таки сможет заставить по-настоящему оценить ее идею. Луначарский при ней позвонил молодому человеку по фамилии Шнейдер и сказал, что необходимо немедленно найти жилье для Айседоры Дункан. Что ответил молодой человек, Айседора не знала, но Луначарский повторил: «Квартира Гельцер, а? Гельцер, великолепно, великолепно, Шнейдер!» И громко рассмеялся. Он обернулся к Айседоре и сказал: «Но как вам это понравится? Для вас подготовили квартиру нашей знаменитейшей балерины Гельцер. В ней ничего не трогали, ведь это квартира артистки. Там вам будет очень удобно, и я позабочусь, чтобы вам подавали икру высшего сорта». Появился молодой человек, Шнейдер, и Айседора отправилась с ним на новое место, по пути захватив ученицу, горничную и багаж. Вскоре они обосновались в самой изысканной квартире бонбоньерки, какую только можно было себе вообразить. Квартира Гельцер была настоящим музеем дрезденского фарфора. Полочка над камином и бесчисленные столики, между которыми можно было пройти с большим трудом, были уставлены великолепным тончайшим фарфором. Айседора не смела дышать, боясь уронить что-нибудь. Канделябры тоже были из дрезденского фарфора. Лампа у постели, все предметы на туалетном столике. Всюду, куда бы ты ни пошел, везде был тончайший дрезденский фарфор. Пастухи и пастушки сотнями посылали воздушные поцелуи или приподнимали свои изящные маленькие фарфоровые юбочки, кланяясь и приседая в минуэте, или, взявшись за руки, кружились в фантастических танцах, порожденных воображением создателей дрезденского фарфора. Изысканные бесполезные предметы, собирающие на себе пыль, все они были на протяжении многих лет пыткой для горничных и давали возможность Гельцер, пользовавшейся своей высокой прерогативой прима-балерины, драть прислугу за уши. Весь этот хрупкий фарфор настолько не соответствовал представлению Айседоры о коммунистической России, что однажды, когда она нечаянно зацепила шалью одну из этих статуэток, и та упала и разбилась. Это привело ее, а нервы Айседоры и без того были напряжены до предела, в такое раздражение, что она смахнула все статуэтки со стола и грозила выбросить в окно, на улицу, все остальные. Бедная кухарка плакала целыми днями, представляя, как ей достанется от Гельцер, когда та увидит, что не хватает хотя бы одного ее хрупкого сокровища. Гельцер, несмотря на свои, я думаю, лет 60, была еще очень сильной и крепкого здоровья балериной, пользующейся в театре большим успехом. Молодой Шнейдер, который на протяжении многих лет был интимным другом знаменитой Гельцер, и с которым она поссорилась накануне отъезда на юг России, был в восторге от такого оборота дел. Гельцер была одним из жесточайших критиков Айседоры. Так же, как и Айседора в отношении Гельцер, а вышло так, что Айседора получила в свое распоряжение не только квартиру Гельцер, но и ее кухарку, которая пребывала в таком шоке и ужасе, что кто-то смеет спать на кровати Гельцер, что тряслась, как в лихорадке. Все хохотали от души. А когда Шнейдер объяснил кухарке комичность положения, что Айседора, большая противница классического балета, и собирается заменить его по всей России своей школой танца, то и старая кухарка стала смеяться вместе с ними. Старушка готовила им и ухаживала за ними несколько месяцев, но я думаю, что Гельцер ее жестоко побила, когда, наконец, вернулась. На сегодня мы прощаемся, а в следующий раз мы опять вернемся к Айседоре Дункан.
Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.